«Хорошо, очень хорошо». Совсем тихо пробормотал маг, словно это перед ним отчитывался слуга Винсента, и озабоченно сказал: «Бутыль мне нужна небольшая или скляница какая-нибудь. Из тонкостенной керамики или обычного стекла. Кайл, найди немедленно все необходимое господину магу», — тотчас велел слуге Винсент. «Еще мехи какие-нибудь добудь или баклагу», — добавил Йорген. «Чтобы хотя бы литров 5 жидкости вместилось. Я бы не поручал Кайлу столь важное задание», — предостерег Йоргена разобравшийся в его замыслах Винсент. «Поймет, что дело тухлое, и сдастся врагу или сбежит». «Не думаю», — криво улыбнулся Йорген. «Обычного человека я использовать не стану в любом случае. Промажет еще. Или недостаточно сильно бросит мой подарок. В общем, тут не обойтись без куклы». «Как бы ни поудирали мои воины, увидев такое действо», — нахмурился благородный сэр. «Потом такие слухи пойдут, что не отмоешься. Может, как-то иначе все сделать, без обращения людей в нежить?» «Да запросто», — пожал плечами Йорген. «Только подсчитай тогда сам, сколько ты еще потеряешь людей. Даже без мага отряд противника доставит тебе кучу проблем. Впрочем, если еще десяток-другой дружинников для тебя невеликая потеря...» «Ладно, делай, что задумал», — буркнул раздосадованный Винсент. «Да не волнуйся ты, все провернем без шума и пыли», — заверил своего растревоженного нанимателя Йорген. Достав из кармана плаща коробочку, он добыл из нее небольшой аметист и подал Винсенту. «На вот, и двигай отсюда со своими людьми. В паре миль отсюда встанете и будете ждать моего сигнала. Когда камень станет белым, как мел, заходите с левого фланга к засеке. Только пусть твои дружинники сразу облачатся в доспехи. Вдруг понадобится угомонить каких-нибудь недобитков». «Понял», — кивнул Винсент и открыл было рот, чтобы распорядиться о выступлении отряда, но Йорген не дал ему вымолвить ни слова. «Сначала определи троих мне в помощь. Пусть могилы копают, чтобы усыпить бдительность противника. И борта от повозки нужно отломать. Мне понадобится огонь для ускорения процесса алхимических преобразований. Кайла вот мне еще оставь», — добавил Йорген, одобрительно кивнув слуге, притащившему пару стеклянных бутылей и чуть ли не десяток разнообразных фляг с водой. «Подсобит мне тут малость. Останешься с господином магом», — распорядился Винсент, не обращая внимания на умоляющий взгляд поежившегося слуги, которому страсть как не хотелось оставаться с этим жутким некромантом. «Иди еще кусок полотна от полога повозки отрежь и иглу с нитью добудь», — немедленно занял Кайла работой Йорген, справедливо полагая, что тогда слуге будет не до глупых раздумий. «Это все?» — спросил Винсент. «Почти», — ответил маг и отправился к лошади Леона. Из притороченной суммы он вытащил шкатулку из черного камня, где хранилась поглощающая жизненную силу статуэтка, и после этого добавил: «7 лошадей нам оставьте, чтобы не возникло никаких подозрений, и отправляйтесь». «Хорошо», — кивнул Винсент. Спустя некоторое время повозка с исцеленными дружинниками и Леоном в сопровождении возглавляемого благородным сэром отряда покатила прочь. Йорген проводил взглядом торопящихся убраться подальше дружинников, презрительно хмыкнул и занялся делом. Все необходимые для ритуала инструменты он предусмотрительно достал из поклажи сразу после согласия Винсента на жесткие меры в отношении беглецов. И теперь ничто не мешало воплотить замысел в жизнь. Вернее, в смерть. Пришла ему в голову здравая мысль, и он рассмеялся, чем еще больше напугал парализованных крестьянских детишек. Велев троим дружинникам Винсента копать могилы в полусотни ярдов от него и не мешать ему заниматься своим делом, Йорген приступил к изготовлению жидкого огня. Благо, этот алхимический состав не требовал каких-то необычных ингредиентов, и потому маг довольно быстро приготовил соответствующие пропорции необходимых компонентов и поручил Кайлу присматривать за костерком, на который после проведенных манипуляций некромант поместил небольшой перегонный куб с маслом. требовалось загустить жидкость до состояния желе, чтобы потом полученная вязкая масса впитала в себя легко испаряющиеся добавки и удержала их в себе. А сам состав в конце концов станет похож на только что добытое земляное масло, будет таким же густым и тягучим, а главное, при горении будет источать чудовищный жар. В общем, отличная выйдет вещь, которая лишь в силу своих отвратительных свойств разлагаться по прошествии совсем непродолжительного времени и самовозгораться не получила широкого применения в войнах. Так как поддерживать костер дело нехитрое, Йорген велел Кайлу заодно пошить небольшой мешочек под статуэтку и закрепить его на поясе одного из мертвых латников. Взяв одну из фляг, сделанную каким-то умельцем из бересты, маг наказал слуге Винсента и над ней поработать. Требовалось прикрепить к ней полоску кожи для возможности повесить сосуд за спину, так чтобы спереди его совсем не было видно. Разобравшись с первоочередными делами, Йорген занялся самым сложным – созданием своей маленькой победоносной армии. Добравшись до усопших, некромант начал быстро рисовать на лицах погибших ратников руны призыва, используя для этого маленькую кисточку и баночку с необычной ржаво-красной краской, которая, попадая на кожу, быстро темнела и становилась матово-черной. В точности как ритум, на основе которого она и была создана. В сущности, маг создавал своеобразные свитки, пусть и не на бумаге, а на человеческой коже. Главное, что они могли удержать структуру воплощаемого заклинания. Эти рунные символы теперь не смыл бы и самый сильный дождь, потому Йорген, закончив работу с мертвецами, не стал их тут же поднимать, а занялся еще живыми латниками. Тут нужно было потрудиться как следует. Мертвецы – расходный материал. А вот куклы... Куклы – совсем другое дело. Обращение живых, несмотря на всю хлопотность процесса, одна из самых потрясающих возможностей, которые открываются перед практикующими магию крови. Обычные поднятые – это тупые создания, за которыми глаз да глаз нужен, чтобы они выполняли требуемое, а не бросались на все живое, стремясь пожрать его. Обращенные же сохраняют человеческую сущность, хоть и теряют возможность контролировать свои поступки. В случае с ранеными воинами это означает, что они не утратят свое мастерство. Вкупе с тем, что их тела практически мертвы, это дает изумительный результат. Ведь для них больше нет преград в виде страха или усталости. Да что там, даже ограничения, накладываемые сознанием на допустимость тех или иных нагрузок, исчезают. Обращенные и поднятые сильнее, быстрее и выносливее живых, так как используют возможности своих тел в полной мере, что делает их опасными противниками. Особенно это касается первых, которые хоть практически и мертвы, но все еще сохраняют остатки разума. Правда, это ненадолго. Как только телесная оболочка высосет все запасы жизненной энергии обращенного, он уйдет за грань и превратится в тупоголовую мертвечину. Разумеется, при желании можно поддержать столь полезных слуг, подпитывая их подобие жизни чужой энергией. Только для этого потребуются жертвы, что чревато крупными неприятностями. Крохоборы, тырящие огрызки со стола древних, тут же переполошатся и затеют охоту на истинного властителя магии. Размышляя о сущности обращения живых, Йорген, тем не менее, не терял темпа, быстро нанося на лица раненых латников рунные символы. Просто здесь внимательность и концентрация не требовались. Вся эта вязь рун закреплена с помощью ментальных заклинаний на подсознательном уровне. Достаточно немного отрешиться от мира, чтобы руки сами делали нужное. А уж потом следует все перепроверить. Ошибки чреваты совершенно ненужными проблемами. И не обязательно кукла погибнет. Может так случиться, что ментальный контроль будет слишком слабым, или порабощенный разум превратится в хаотичное нагромождение мыслей. Тогда, вполне возможно, адепту запретной магии самому придется отбиваться от обращенного. Проверив выполненные на коже воинов Винсента рунные узоры, Йорген не нашел в них изъяна. Рисунки были идеальны и готовы к насыщению энергией. Только требуется ее чудовищно много. И если бы невозможность трансформировать жизненную силу живых в магическую мощь, такая задача была бы не по плечу даже архимагам. Впрочем, все это проблемы архимагов, а не мои, пожал плечами Йорген и направился к костру. Кайл вполне успешно справился с поручениями, и маг, похвалив его за расторопность, занялся соединением последних компонентов жидкого огня. А слугу, решившего улизнуть к копающим могилы дружинникам, не говоря ни слова, парализовал. Пришло его время. Помощь некроманту больше не требовалась, а вот кукла, которая выполнит основную роль в готовящемся действии, была необходима. Почти готовому составу следовало дать остыть, чтобы позже можно было соединить его с фосфором. А пока Йорген расстегнул куртку на неподвижном Кайле и, задрав рубаху, нанес тому на грудь рунную вязь, которая должна была обратить его в живого мертвеца. И успел похвалить себя за предусмотрительность, заставившую в свое время изучить разнообразные построения рунных рисунков и их изменения при нанесении на различные части человеческого тела, что в данный момент позволило скрыть символы под одеждой куклы. Теперь магу оставалось последнее – залить приготовленный состав в бутыль и флягу и поднять мертвецов. Ну и подать сигнал Винсенту. В любом случае, удастся афера или нет, дело нужно доводить до конца. Нельзя же оставлять живых свидетелей, которые могут поведать властям о появлении некроманта. Отряд Винсента хоть и изрядно потрепан, но с помощью мертвяков точно одолеет противника, даже если не удастся устранить главного врага. Когда подвязавшийся на роль парламентера мужичок объяснил мне, что собирается делать отряд Винсента, я облегченно вздохнул. Похоронить павших в бою товарищей – это дело правильное и нужное. А вкупе с тем, что основная часть дружины моего врага уберется немедленно, и вовсе вызывало мое полное и безоговорочное одобрение. В любом случае, даже если Винсент не смирился с поражением и сейчас попытается отыскать где-нибудь мага и увеличить свой отряд за счет наемников, нас это не остановит. Время играет на нас. Как только лошади отдохнут, мы тотчас уйдем в отрыв. Доберемся до постоялого двора, который, помнится, расположен на окраине небольшого села. Там еще возьмем пару десятков коней и галопом к перевалу. Тут осталось-то всего два дневных перехода. Велев своим людям разрядить арбалеты и отрядить кого-нибудь, чтобы приготовить перекусить на скорую руку, я остался на месте, контролируя окрестности с помощью сторожевой сети. Береженого, как говорится, боги берегут. И без особого интереса изредка поглядывал на людей Винсента, роющих за дорогой ямы. Так в полном спокойствии прошел почти час, когда меня потревожило уловленное сторожевой сетью изменение окружающего мира. Один из девяти находящихся у дороги человек исчез, а чуть погодя и второй последовал за ним в мир иной. Похоже, тяжело раненых Винсент бросил, и теперь их милосердно добили. То-то и лошадей оставили всего семь. «Вот же уроды!» — в сердцах высказался я, и сидящий неподалеку дядя вопросительно посмотрел на меня. «Что случилось?» «Да раненых добили», — пояснил я и поинтересовался у Стоуна. «Как думаешь, нашим лошадям хватит часа, чтобы оправиться?» «Если в поводу вести, а не ехать, то да», — поразмыслив, ответил Стоун. «С каретой, правда, сложнее. Экипаж бросим», — решил я. «Надо убираться из Империи, пока еще кому-нибудь не пришло в голову на нас поохотиться». «А как же леди Ребекка?» — недоуменно спросил Алекс. «Так же, как и мы. Сначала своими ножками, а потом верхом», — пояснил я и попросил воина сэра Говарда. «Займись этим, кстати. Пусть леди заберет из кареты свои драгоценности и кое-какие личные вещи, что не станут обузой в пути». «А там, глядишь, уже и двинемся из этого леса». «О, гляди-ка!» — прервал меня Стоун. «Опять этот парламентер прется. «Ага, вижу», — сказал я, посмотрев в сторону дороги. «Ранее я был оповещен сторожевой сетью об отделившемся от группы могильщиков человеке, но поначалу не обратил на него внимания, так как тот прошел всего 30 ярдов. И только сейчас увидел. Он машет куском белой ткани, что недвусмысленно указывало на его намерение». Пожав плечами, я недоуменно нахмурился и пробормотал. Что еще могло ему понадобиться? Впрочем, к чему гадать? Сейчас подойдет и узнаем. Мелькнула у меня мысль, и я стал спокойно наблюдать за приближающейся человеческой фигурой. Когда парламентеру оставалось пройти совсем немного, я выбрался из-за засеки, и мы встретились с человеком Винсента в неполной паре десятков ярдов от поваленного моими воинами кедра. «Что, устали и требуется наша помощь?» С сарказмом поинтересовался я у парламентера. «Нет», — мотнул тот головой и уставился на меня каким-то тоскливым, загнанным взглядом. И выпалил как на духу. «От господина Йоргена вам пламенный привет!» Одновременно с этим странным заявлением он выхватил из-за спины стеклянную бутыль, наполненную какой-то рыже-бурой гадостью, и метнул ее в меня. Я успел лишь отшатнуться, но не смог избежать столкновения с летящим в меня предметом. Довольно неказистый мужичонка метнул свой подарок с такой ловкостью и скоростью, что я даже не успел осознать, что все это значит. Просто рефлекторно отдернулся, уходя в сторону от встречи с летящей бутылью. Но бросок удался. Да и сложно было не попасть в такую крупную цель, как человек с расстояния в 2 ярда. Стеклянная посудина врезалась в льдинку, преградившей ей путь личной защиты. Только лучше бы эта бутыль ударила в меня, может, не разбилась бы. А так, жахнула осколками стекла в стороны, а на меня пролился поток обжигающего пламени. Я непроизвольно вскрикнул, когда жар опалил мне лицо и отскочил в сторону, разрывая дистанцию с подлым врагом. Упав на землю, покатился по траве, стараясь сбить охватившее мою голову и туловище пламя. Но эта горящая дрянь, которой окатила меня, не гасла ни на мгновение. И что хуже всего, совсем не походила на простой огонь. Скорее подошло бы сравнение с раскаленным металлом. Казалось, открытые участки кожи сгорели уже до костей. А дальше только хуже стало. Возникло ощущение, что меня погрузили в огненную купель, и я потерял сознание от жуткой боли, терзавшей мое тело. Пробуждение оказалось довольно странным. Сначала мне казалось, что я тону в какой-то глубокой, непроглядной трясине, сдавливающей мое тело со всех сторон, а потом в меня словно хлынул поток живительных сил. Сковывающая меня тяжесть исчезла, вместе с этим развеялся окружающий мрак. А следом пришла боль. Поначалу почудилось, что на меня кипятком плеснули, и я, не удержавшись, застонал. «Ты гляди, живучий какой мерзавец!» — донесся до меня чей-то восхищенный голос. «Я же говорил, что могу хоть с порога смерти вытащить!» — самодовольно ответил кто-то. «Раз сразу не сдох, то восстановить его для меня не проблема!» Превозмогая боль, я разлепил глаза и проморгался. Увиденное меня совсем не обрадовало. Я лежал на земле, а рядом сгрудились латники Винсента. И он сам, как я понял, какой же я идиот. Осел тупоголовый, которого обыграли как наивного болвана. Проклял я свою доверчивость и наивность, приведшую к такой трагической развязке. И всех своей глупостью на смерть обрек. Душевная боль от осознания того, как моя оплошность повлияла на судьбы дорогих мне людей, быстро заглушила телесные муки от ожогов. Ведь меня не могли бросить. А значит, тут полегла вся моя дружина, раз вокруг хозяйничают люди Винсента. И дядя погиб. А Ребекка или мертва, или, что возможно, еще хуже, пленена. «Хватит загорать!» — не сильно толкнул меня кто-то ногой из стоящих рядом. «Очухался уже, не прикидывайся. Я в тебя вбухал столько жизненной силы, что ты должен скакать, как кузнечик». «Потише, Йорган!» — без особой заботы посоветовал какой-то мужчина. «А то сдохнет ненароком и испортит все веселье». «Не сдохнет», — пообещал неведомый Йорган. «Пока он не расскажет, куда упрятал руны, я его ни за что не отпущу за грань». Открыв глаза, я посмотрел на склонившегося надо мной идиота и попытался рассмеяться. Не удалось. Горло пересохло так, что только хрип какой-то вырвался. Но благожелательность врагов включала в себя и такую малость, как помощь страдающим от жажды. Мигом притащили баклагу с водой и напоили меня. А потом опять начали задавать идиотские вопросы, хотя Йоргану они, похоже, казались разумными. Он ведь не знал, что я не использовал рун во время боя. «Упертый попался», — довольно хохотнул Винсент, когда стало ясно, что я не собираюсь отвечать на вопросы его то ли помощника, то ли компаньона. «Огонька бы сейчас да хороший инструмент, он бы у меня быстро запел, и развлечение бы вышло неплохое». «Баловство все это». С досадой отмахнулся от него Йорган и обрисовал свое видение приятных забав. «Пытать нужно спокойно, с расстановкой, чтобы ничего не мешало и не отвлекало, в каком-нибудь тихом и уютном подвальчике, и чтобы отблески пламени плясали по стенам, а крики жертвы поглощались стоящимся по углам мраком». И с сожалением вздохнул, видимо, искренне опечаленный тем, что мы находимся не в подвале. А просто так пытать без удовольствия — это просто баловство. К тому же есть более быстрые и результативные способы получения нужных сведений. «Какие?» — незамедлительно поинтересовался Винсент. «Ментальные заклинания подавления и подчинения сознания», — ответил Йорган и глупо по-детски хихикнул. «Правда, их использовать запрещено. Но нас ведь это не остановит, правда?» И рассмеялся в полный голос, радуясь удачной шутке. «Несомненно», — хохотнул Винсент и отвлекся на миг, принимая доклад своего воина. «Мы собрали все ценное, сэр Винсент», — сказал мужчина в потрепанных боем латах. «Вот только что делать с каретой? Запрячь ее оставшимися от погибших лошадьми. Или леди поедет верхом?» «Некогда валандаться с этой каретой», — ответил воину его господин. «Нам нужно побыстрее возвращаться в замок, а не устраивать прогулки для всяких благородных девиц. Верхом отправиться. И она, и ее служанка». Я замер, весь обратившись вслух. То, о чем разговаривали враги, меняло все. Абсолютно все. Ведь боль не боль, а прийти в себя я сумел. И уже понял, несмотря на то, что пострадал от огня, я не утратил полностью запаса накопленных сил. Могу еще преспокойно создать заклинание третьего круга. А для того, чтобы, воспользовавшись кольцом, переместиться в замок, и того не надо. Достаточно создать структуру и прощайте. Но удрать и бросить Ребекку — это неприемлемо.
«Но господин Йорган обещал отпустить меня!»
Донесся до меня визг Альмы, похоже, находившейся поблизости и слышавшей решение Винсента.
«Я же вам помогала!»
«Вот как?» — удивленно проговорил Винсент, обернувшись, и сожалеюще развел руками. «Ну, раз обещал, значит, отпустим!» А затем, когда Альма принялась его благодарить, расхохотался. «Отпустим, но потом, потом!» «А то в моем замке в последнее время наблюдается явная нехватка женского общества. Так что придется вам погостить у меня немного, дабы мои доблестные воины могли скрасить время жутких лишений». «Вот тебе и награда за предательство, дурочка». Без малейшего злорадства подумал я, слушая довольный смех воинов, с одобрением воспринявших слова своего господина. Участь Альмы была незавидной, но время для проявления сочувствия было неподходящим. Нужно вытащить Ребекку из лап этих мерзавцев. А может, еще кто-то из моих людей выжил? Только что здесь предпринять? Поблескивающие желтые искорки защитных амулетов указывают на то, что они задействованы. Значит, мне не убить ни Винсента, ни Йоргана. А без магии я сейчас не боец. На ноги, наверное, не смогу встать. Не то что устроить сражение. Единственное доступное решение — перемещение в замок. Да и то, я из него могу не выбраться, ибо восстановиться после таких ран без воды и пищи — задача нереальная. Там и помру в подземелье. Разве что врагам не удастся надо мной поизмываться, вот и вся радость. Придется положиться на волю случая и посмотреть, что будет происходить дальше. Может, и удастся как-то переиграть врагов.